Продолжаем прямой эфир. У микрофона Алексей Тимофеев. Еще раз здравствуйте. В этой получасовке обсудим возможную многостороннюю встречу стран-гарантов безопасности Украины, отношения России и Польши, НАТО и похороны и смерть Владимира Вольфовича Жириновского. Начнем с вот этой многосторонней встречи стран-гарантов безопасности Украины. О ней говорит Зеленский. По его словам, участие в переговорах уже подтвердили Штаты, Британия, Турция, Польша, Германия, Франция и Израиль. Зеленский выражает надежду, что на встрече выработается общее понимание гарантий безопасности. Общее понимание. Когда это понимание общее будет достигнуто, предполагается, что будет еще одна встреча, российско-украинская, двусторонняя, на которых, собственно, и будут приниматься, очевидно, эти гарантии. Пока, так сказать, алгоритм, логика до конца не представляется ясной. В российском МИДе Сергей Лавров уже заявил, что гарантии безопасности должны соответствовать принятым в рамках ОБСЕ и провозглашать невозможность для стран укреплять свою безопасность за счет безопасности других, соответствует документам в рамках ОБСЕ. Александр Коньков, политолог, с нами на прямой связи. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, не рановато ли говорить о вот таких многосторонних переговорах?
Ну, я думаю, конечно, рановато. Совершенно очевидно, что в данном случае Зеленский в очередной раз пытается бежать впереди паровоза. В этом контексте как раз, мне кажется, очень симптоматичны слова Сергея Лаврова, когда он был на переговорах с украинским коллегой, с министром иностранных дел Кулебой в Турции. То вот он на пресс-конференции сказал, что украинская дипломатия, она, в общем-то, отличается таким вот стремлением к шоу, к разного рода демонстрационным эффектам, каким-то пиар-эффектам, под которыми не возникает никакого содержательного такого базиса. Да? То есть, собственно говоря, весь опыт Минских соглашений, мы тоже это наблюдали. Очень много ярких заявлений, очень много каких-то обещаний, очень много деклараций, прокламаций. Но, по сути, все мы прекрасно отдавали себе отчет в том, что ни на йоту не сдвигается выполнение обязательств, которые Украина на себя брала. То же самое, мне кажется, мы наблюдаем и, в общем-то, в контексте и переговоров российско-украинских, да, вот того трека, который был в Белоруссии и в Турции. И то же самое, в общем-то, происходит сейчас вот в риторике самого Зеленского. Здесь ничего нового нет. Естественно, страны, к которым он обращается с предложением, ну, почему они должны быть против, да, они не против встретиться, пообсуждать, но...
Простите, что перебиваю. Мы слышим заявление европейских политиков. Ну, вчера, да, самый главный дипломат выступил, так сказать, на удивление многих, что решение должно быть, решение между Москвой и Киевом должно быть принято как бы на поле боя, да? Только война, говорит главный дипломат. А при этом обещает 500 миллиардов евро. А Джонсон обещает 100 миллионов фунтов и так далее. То есть они говорят, и мы будем поставлять оружие. Мы слышали, это уже стало мемом, да, будем сражаться до последней крови последнего украинского солдата. Это мем, но это дословная цитата. А вы говорите, они заинтересованы в переговорах. Тоже в этой фикции как бы, а зачем тогда денег давать и вооружение поставлять Украине?
Ну, здесь разные страны, да, все-таки достаточно большой перечень был перечислен. Конечно, в большей степени, на самом деле, если мы говорим о западных государствах, то это скорее такой не гаранты безопасности, а это скорее попытка выстроить такую антироссийскую коалицию, которую тоже, в общем-то, Зеленский не в первый раз уже декларирует. Собственно говоря, и еще в феврале он заявил о том, что вот Украина теперь начинает формировать глобальную антироссийскую коалицию. Да и, собственно говоря, еще до текущих событий, в общем-то, были практики там разного рода крымской платформы, когда объединялись государства, да, приезжали в Киев для того, чтобы вот заключить пакт там по возвращению Крыма в состав Украины. А если мы в еще более глубокую историю там удалимся, мы вспомним такой блок, как ГУАМ, например, когда Украина пыталась объединять страны постсоветского пространства против России. Поэтому это вот как перефразируя Черномырина, который говорил, что не строится в России партии, это все получается КПСС.
КПСС, да.
Что не строит Украины дипломатические ресурсы, это все антироссия, да, это все равно против России, это все сделает что-нибудь, пакость какую-нибудь в Москве. Поэтому в этом смысле они говорят о гарантиях безопасности, но это не обсуждение гарантий безопасности, это обсуждение, как навредить России, и кто готов здесь под чем подписаться.
Но смотрите, но ведь в рамках вот этого членства, да, предполагается, и Зеленский не исключает, например, участие Китая и Индии в перечне стран-гарантов. Китай, Индия, да, Россия будет тоже гарантом. Белоруссия тоже должна стать гарантом безопасности, страна-соседка, так сказать, все, их интересы тоже нужно, конечно, учитывать, понимать и так далее. И вот смотрите, в этом перечне пока из тех, кто подтвердил, США, Британия, здесь все понятно. Здесь вообще ничего не надо говорить. Турция. Ну, ставим знак вопроса, наверное. С Турцией, как всегда, не все понятно. Польша все понятно. Германия, Франция тоже не все понятно. А Израиль еще более непонятно. Можно ли в этом смысле говорить об откровенной там антироссии в рамках вот этого такого какого-то пакта? Да, наличие Китая, Турции, Израиля и даже Германии с Францией разве не ставят под сомнение этот тезис?
Нет, мы можем говорить с уверенностью об антироссии, как о тех тезисах, да, о тех интенциях, которые будет высказывать Украина в этом контексте. Естественно, каждое государство из этих перечисленных, оно, ну, имеет и свою какую-то позицию, имеет свои какие-то цели, да, возможные выгоды даже, да, если мы говорим в том числе, например, о Турции, об Израиле. Но вопрос заключается просто в том, что таким образом можно через запятую скоро все страны будут перечислять, потому что если вспомнить, да, которые названия, которые еще звучали перед этим, вот сейчас речь идет об Индии и Китае, собственно говоря, это для того, чтобы показать, наверное, продемонстрировать, что, в общем-то, Украина готова их рассматривать, да, вот раз они идут в одной лодке с Россией, для того, чтобы их тоже пытаться убеждать за этим большим столом о том, что они не правы. Это скорее, вот еще раз говорю, такая попытка просто создавать некие эффекты, да, собрать людей вокруг, чем больше, тем лучше, о чем разговаривать, непонятно.
Хорошо, а если с другой стороны зайти, вот в завершение, впереди много новостей еще, которые нужно обсудить. Александр, в принципе, ну вот, гипотетически могут быть достигнуты какие-то гарантии, которые удовлетворят и Россию, и Украину, и будут являться по-настоящему гарантиями каким-то? Ведь сколько их было, да? ДРСМД, ДОН, договор об открытом небе, договор о ракетах средней и меньшей дальности, СВПД по Ирану и так далее. Страны собирались и договаривались, все прописывали на бумаге, значит, жали руки и говорили, все, наконец-то договорились. А потом в какой-то момент что-то шло не так, что рушило, так сказать, все прописанные, утвержденные и принятые тезисы. О каких гарантиях можем сейчас говорить вот в таких условиях?
Мне кажется, нужно в первую очередь для себя разделять два больших вопроса. Да? Собственно говоря, украинский вопрос, украинский кейс, который будет решаться исключительно в контексте, в начале тех переговоров, которые идут между украинскими и российскими представителями, да, и только если там удастся договориться, вот только на основании этих договоренностей можно уже выстраивать будет вот эту конфигурацию будущих гарантов. Собственно говоря, об этом шла речь в ходе переговоров, опять-таки, в Белоруссии и в Стамбуле. Вторая часть вопроса – это вопрос о стратегической стабильности. И здесь, при всей нашей любви к Украине, все-таки нужно понимать, что это совершенно другой кейс. Да? Вопросы стратегической стабильности тоже будут решаться не вот этим широким кругом стран, а исключительно Российской Федерации и Соединенными Штатами Америки, ну и, возможно, там вот некоторыми натовскими структурами. То есть это тот контекст, который Россия, собственно говоря, предлагала в декабре, когда просила гарантии безопасности для себя. Да, мы помним два документа, два проекта, договор с Соединенными Штатами и соглашение со странами НАТО, да, вернее, с НАТО как с организацией. То есть вот этот формат стратегической стабильности, он, конечно, не может себя включать Украину. Украина не субъект диалога о стратегической стабильности. Украина в данном случае исключительно конкретный кейс, в котором сошлись, да, пересеклись интересы. Поэтому вот разрешение украинской проблемы – это российско-украинский трек – а разрешение вопросов глобальной стабильности – это российско-американский трек. И вот Украина всячески пытается их совмещать, да, но мы понимаем, во-первых, что это разные вещи, а во-вторых, конечно, Россия всегда говорит, что мух нужно отделять от котлет в данном случае.
Я позволю себе ответить Владимиру. Нам написали на телеграм-канал «Радио Спутник» в бот. Есть возможность, пожалуйста, задавать вопросы. А какая разница, кто именно бомбил роддом, какое значение может иметь для женщин, желающих родить детей, что кому-то пришло в голову убить их? Но, слушайте, не было там никаких женщин. Роддом использовался украинскими боевиками. Но вы, так сказать, зайдите вглубь вопроса. Понятно, что даже здесь никто не будет ни ерничать, ни излишнего сарказма какого-то добавлять. Жизни или цинизма. Жизнь каждого, безусловно, важна. Безусловно. И огромная трагедия, гибель одного человека. Да? А мы знаем, что на Украине уже погибло там несколько тысяч человек. Это огромная трагедия. Но если говорить предметно, там по каким-то кейсам разбирать, то нужно, конечно, углубляться в вопросы, чтобы не судить поверхностно. Хорошо, Александр Евгеньевич, давайте на секунду прервемся и к следующим темам.
Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».
Продолжаем международную повестку. Обсудим сейчас российско-польские отношения. Варшава намерена ввести эмбарго на поставку российских энергоносителей. Об этом говорит замминистра иностранных дел страны Шимон Шинковский. Дипломат отмечает, что решение может быть принято, несмотря на общеевропейскую позицию по этому вопросу. То есть Польша говорит, нам не важно, что по этому вопросу будет думать в Брюсселе. Будет принимать или нет. Мы готовы отказаться, так сказать, и вести полное эмбарго на все российские энергоносители. Запрет может состояться в ближайшие месяцы. Несмотря на такую рьяность и ретивость, все равно хитрые дипломаты польские, так сказать, не говорят о том, что завтра они откажутся. Нет, речь идет о нескольких месяцах. Ну и Польша стала лидером по высылке российских дипломатических сотрудников. Варшава выслала 45 российских дипломатов, Берлин 40, Франция и Словакия по 35 россиян. И нынешняя высылка вот это дипломатов, исход российских дипломатов из Европы тоже называется беспрецедентным. Но такого не было. Даже в 2018 году, когда там выслали 150 человек в связи с делом Скрипалей. Ну, что думаете по поводу вот этой ретивости и рьяности Польши? Мне кажется, что, конечно, в общем, сейчас в каком-то смысле время Польши, да? Вот то, о чем она говорила и, в общем, как себя вела, теперь на нее обращено, ну, в большей степени внимание, да, чем было до 24 февраля.
Ну, совершенно однозначно, что Польша, конечно же, пытается сейчас ковать железо пока горячо, и в этом контексте она пытается тянуть на себя одеяло как внутри Европы, так уже, в общем-то, и делая претензии определенные на глобальную повестку. Но в то же время, мне кажется, что это вот тот как раз случай, когда эксперты, в общем-то, сейчас разводят руками, и, ну, своего рода вот есть такое понятие, да, запасаемся попкорном. Да. Вот в этом контексте, да, мы можем сейчас просто наблюдать и смотреть с удивлением, каким образом Польша собирается, во-первых, действительно претворять это в жизнь, то есть как она будет восполнять те выпадающие потребности, да, тот провал в ресурсах, который неминуемо грядет, да, то есть откуда она собирается это все брать, и, с другой стороны, как она собирается своему населению это объяснять, разъяснять, да, потому что, с одной стороны, безусловно, будет нечем топить, с другой стороны, сейчас очень много украинских беженцев в Польше, что тоже вызывает разного рода настроения негативные в обществе. Вот. Чем топить? Будут отапливать дровами, да, ну, как известно, дрова тоже у нас в России нужно закупать, Путин как-то об этом тоже говорил. Поэтому вот пока это скорее вызывает тоже такие вот ассоциации с шоу-эффектом, с громкими и бравурными заявлениями, но под которыми не просматривается вообще никакой сути, да, не просматривается никакого конструктива. Как будет жить страна, огромное многомиллионное государство, при пропадание, вот так вот, при отрезании от российских энергоносителей, на которых, в общем-то, зиждется вся экономика и домохозяйство.
Не, ну у них там есть что, у них же есть и СПГ, и они там все хвастались вот этим, из откуда он там, из Скандинавии, газопровод тоже. Ну, в общем...
Этого недостаточно совершенно. Но уголь тоже у Польши всегда были шахты, понятно, там, может быть, они сейчас это начнут возобновлять, потому что в ходе реструктуризации везде в Европе шахты так или иначе закрывались. В Польше в меньшей степени, по крайней мере, позже, чем все остальные, но угольная промышленность Польши была неплохая в свое время, но в любом случае это требует времени. В любом случае,
а вот скажите, пожалуйста, если в каком-то смысле парадоксально посмотреть на ситуацию, понятно, что у нас с Польшей давние сложные отношения, насчитывающие там тысячу лет, там, да, без малого, а может быть и больше. Но мы, несмотря на кризисные всякие точки соприкосновения в нашей совместной истории, но всегда умудрялись найти кого-то, с кем можно было договориться, и так или иначе договаривались. Ну, так или иначе, во все времена. Ну, там понятно, что разными методами, в том числе иногда и силовыми, и так далее, но всегда договаривались. А сейчас есть ли возможность, на ваш взгляд, ну, вот как-то Россия с Польшей договориться?
Ну, вы знаете, все-таки в последние века надо признать, что Польша не была субъектом, да, то есть Польша утратила субъектность в позднее Средневековье, и, собственно говоря, с тех времен она была скорее вот объектом в переделе влияния различных европейских сил. То, что сейчас мы наблюдаем в Польше, это, конечно, возрождение ее национальной идентичности, такого политического статуса, своего стремления вот к былому величию. В этом контексте понять их можно, и, в общем-то, ну, пусть пытаются. Другое дело, что, опять-таки, во-первых, повторю, что нет под этим реальной основы, а с другой стороны, в самой Европе тоже, в Польше, не все так гладко. Я напомню, что весь последний год идет определенная такая скандальная ситуация с судебной реформой в Польше.
Да, это не год, это уже, я не знаю, года 2-3, наверное, ну, да?
Решение было принято в прошлом году, и оно означает, что Польша... Каждый день теперь формируется долг перед бюджетом Европейского Союза, да, потому что на нее возложены штрафные санкции до тех пор, пока Польша не возобновит вот общеевропейские принципы в своей судебной системе. И в этом контексте, мне кажется, тоже это, с одной стороны, вот попытка перебить повестку, да, то есть ударяя себя в грудь, сидя в авангарде вот этой общеевропейской антироссийскости, Польша пытается как бы себя извинить за те обязательства, которые у нее есть перед Единой Европой. То есть, может быть, в надежде, что ей простят эти долги и скажут, ну ладно, пусть раз Польша такая сильная и мощная, ну пусть она, так скажем, живет в соответствии со своими принципами судебной системы. Но это я, конечно, сейчас утрирую, потому что все-таки европейская бюрократия достаточно серьезная вещь, но все-таки с точки зрения вот соблюдения тех правил, да, которые они обычно устанавливают, но, по крайней мере, то, что Польша хочет играть более активную роль и не становиться объектом европейской бюрократии, а наоборот пытаться задавать для этой бюрократии правила игры, мне кажется, совершенно очевидно.
В продолжении темы давайте обсудим НАТО еще. Новая нормальность и новая реальность для европейской безопасности. Генсек Альянса Столтенберг заявил, что Североатлантический Альянс находится на этапе фундаментальной трансформации. Фундаментальная трансформация. По его словам, на восточном фланге НАТО находится в 10 раз больше военных, чем месяц назад, и их количество будет расти дословно, вот эти вот формулировки. То, что мы сейчас, дословно цитата Йенса Столтенберга, то, что мы наблюдаем сейчас, это новая реальность, новая нормальность для европейской безопасности. Мы попросили наших военных командующих предоставить опции перезагрузки долгосрочной адаптации НАТО. Ни черта не понятно. Ну вот что за новая нормальность, что за долгосрочная адаптация, что он хочет сказать нам с вами?
Но это на самом деле никакая не новая нормальность, абсолютно вся та же старая нормальность, причем даже не, так скажем, не последних лет, а нормальность даже еще времен холодной войны, собственно говоря. НАТО же это продукт холодной войны, да, с самого начала холодной войны НАТО это был абсолютно антисоветский, ну, говоря современным языком, антироссийский блок, против которого был, с другой стороны, другой блок, Варшавского договора. Когда Варшавский договор прекратил существование, НАТО пришлось как-то обосновывать цели своего существования. Все время происходило такое, знаете, некое блеяние, для чего НАТО существует. Ну вот мы там боремся с такими-то угрозами, мы там пытаемся что-то противостоять чему-то. Но все это было какими-то такими общими словами.
Да, общими словами, вот, теперь, на деле-то теперь, расширение, да, на восток. Но на деле-то, да.
Абсолютно точно. И вот теперь маски сброшены, как известно, и поэтому НАТО может с легкостью говорить, что на самом деле оно, как и прежде, существует исключительно для сдерживания России. И не нужно придумывать новых эвфемизмов, не нужно придумывать какие-то новые принципы и ориентиры, которые затуманивают на самом деле общий смысл. Все понятно. И в этом смысле новая нормальность для НАТО заключается в том, что они, потирая руки, да, могут сказать, ну все, мы занимаемся исключительно своим делом, мы работаем против России. Кроме восточного фланга у них ничего больше и не было. Угу. То есть, словно говоря, мы что-нибудь знаем про западный фланг, про южный фланг НАТО? Никогда. Только на восток, только вот этот драхнахойст, извините меня. Угу. Да, то есть вот это вот все стремление всячески, так скажем, препятствовать каким-то позитивным явлениям, исходящим со стороны Востока. Разные организации делают разными путями, НАТО это делает военным путем, развивая военную инфраструктуру, двигая ее на восток.
Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, в каком случае, в принципе, возможна ли по-настоящему трансформация НАТО? Вот условно говоря, да, гипотетически, там, завершение и победа России в специальной военной операции приведет действительно к пересмотру, так сказать, роли и функции Альянса, и вот те предложения по гарантиям безопасности, по стратегической стабильности, которые Россия предоставила в декабре, будут реализованы. И НАТО чуть-чуть сдвинется, как бы, опять на Запад. Такое, в принципе, возможно?
Ну, на самом деле, я думаю, что если вот действительно двигаться в конструктивном ключе, то этот конструктив заключается в том, что НАТО должно постепенно сходить на нет. То есть НАТО не нужно в том виде, в котором она существует. То есть, по сути своей, если исходить из логики, которая была предложена России, так или иначе, могла бы формироваться какая-то новая единая архитектура безопасности в регионе, которая в конечном счете могла бы поглотить НАТО. Но это, конечно, исключительно гипотетические вещи. Я думаю, что до тех пор, пока Соединенные Штаты остаются ведущим государством мира, они всегда будут оставаться ключевым спонсором НАТО, ключевым его стейкхолдером, ключевой стороной, которая будет вот пропитывать эту организацию исключительно антироссийскими импульсами, определяя, что смысл существования Североатлантического альянса заключается в том, чтобы военным путем формировать антироссийскую коалицию, постоянно держать ее в постоянной боевой готовности.
Короткая пауза, пусть.
Да, других вариантов просто нет.
Короткая пауза и продолжаем.
Радио «Спутник».
На этой неделе не стало Владимира Жириновского. Политик скончался в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Отпевание лидера ЛДПР прошло в храме Христа Спасителя, а церемония прощания в Доме Союзов. С Владимиром Жириновским лично приехал проститься президент России Владимир Путин. Ну и Владимира Вольфовича похоронили на Новодевичьем кладбище с воинскими почестями. Александр Евгеньевич, у нас 3 минуты остается. Ну, понятно, тут о роли Жириновского в российской политике, в медиапространстве, да как угодно, так сказать, да, тут говорить вообще не приходится. Сложно там недооценить влияние. А что теперь будет с партией, на ваш взгляд? И, в принципе, есть ли кто-то в российском, я не люблю это слово, но политикуме, да, политическом истеблишменте, кто может занять место Владимира Вольфовича?
Ну, в первую очередь, безусловно, я хочу тоже отметить, что вот такой столпа, что такая роль столпа в российской политической системе Жириновского, она действительно весьма-весьма очевидна. Даже не с точки зрения той роли, которую он играл в российской политике там, в ходе выборов, в ходе парламентских дискуссий, а с точки зрения вообще построения самой системы. Да? То есть, условно говоря, пока у нас был Жириновский, пока вот его партия существовала и участвовала во всех предвыборных кампаниях, было очевидно, что Россия не будет возвращаться к каким-то однопартийным моделям. Да? Насколько бы сильна ни была «Единая Россия», всегда есть КПРФ, всегда есть ЛДПР, ну и там есть другие политические силы, да, которые в разные периоды там доминировали или наоборот сходили на нет. Условно говоря, с уходом Жириновского, безусловно, возникает угрозы, определенные риски для как самой партии ЛДПР его, естественно, в общем-то, я об этом всегда в ходе его жизни говорилось, что, собственно говоря, слишком уж вождистская партия, слишком уж завязана на персоналию. Но, с другой стороны, и возникают риски для вот российской политической системы в целом, которая как будто бы теряет часть своей такой опоры, да, и что требует, безусловно, нахождения какой-то новой опоры или перераспределения вот этой такой партийной гравитации политической между имеющимися политическими силами. Я думаю, что святое место пусто не бывает, и, конечно, в российском обществе будет востребована фигура, подобная Жириновскому. Совершенно очевидно, что не будет человека, который сможет его затмить, но, по крайней мере, что-то вот подобного, да, то есть такого плана партия, за которую можно будет всегда проголосовать, если больше голосовать не за кого, с уверенностью, что, по крайней мере, эта партия не будет работать уж откровенно против твоей страны. Да? То есть понятно, что у ЛДПР всегда была вот эта популистская риторика. Значит,
ну вот буквально 15 секунд. Вот эти там от 8 до 15% ядро, да, электоральное ЛДПР, они от кому-то перейдут после ухода Владимира Вольфовича или останутся с партией? Еще меньше секунд осталось у нас.
Ну, на самом деле, сейчас предсказать очень трудно. Сама партия отказалась в течение 40 дней обсуждать вопросы, да. Но я уверен, что, соответственно, это все потребует перенастройки системы, да. То есть будет большая драка за этот электоральный ресурс. И многие партии попытаются по-другому, да, перезагрузить, может быть, свою повестку, чтобы попытаться...
Вот, оттянуть, хотя бы чуть-чуть стать. Спасибо большое. Политолог Александр Коньков был с нами на прямой связи. Впереди новости, не переключайтесь.